Серж Винтеркей. Гномий бог. 14-я книга цикла «Эгида». Читает Сергей Уделов. Глава 1. Обитель могучих. Все кастуем Армагеддоны, а я успеваю еще и призвать принца в инвентарь. Как красиво спустя секунду взорвался храм. Как полыхнуло пламя от нескольких тысяч армагеддонов, скастованных в узком пространстве. Огромные блоки полетели в разные стороны, сметая всех на своем пути, и, к сожалению, под одним из них оказался погребен и я вместе с двумя из своих охранников и тремя кровавыми колдунами. Ну вот же, блин. Погибнуть два раза меньше, чем за час. Мигнуло оповещение. Выберите точку воскрешения. Варианты. Текущая локация. Круг возрождения в соседней деревне. Деревня Лоренс. Текущая локация, конечно. Народ валил с круга воскрешения просто толпами, и я понял, что взрыв храма плохо сказался не только на мне. Перед собой увидел еле бредущего Галатиана, тут же догнал его и подхватил под руку.
«Блин, у меня 11 дебафов», — пробормотал он.
«Терпи, брат», — сказал я, — «а лучше выйди из игры до завтра и не боись. Без тебя победу обмывать не буду».
«Хорошо»,
— сказал он, болезненно морщась.
«Вернее, нехорошо. Я тут успел увидеть номер храма, когда меня Пет в него втаскивал. 12-й трой. Это был храм номер 12!»
«Твою же мать!» Кровавые колдуны оказались умны и не стали строить ровно 10 храмов, затеяв стройку с размахом. «Блин, если они строили только 12, то разрушение 3 из них — это победа, но если их больше...» И что-то подсказывало мне, что их будет больше. Оставшиеся 2 дня до дедлайна прошли в лихорадочном поиске новых площадок с храмами кровавых колдунов. Особенно он ускорился, когда я, послав принца на разведку в 3 атакованных нами базы кровавых колдунов, узнал от него, что полуразрушенные нами храмы и не думают отстраивать. Охраны полно, а строительные работы не ведутся. Было полностью понятно, что это означает. Кровавые колдуны явно обманули всех, построив не 10 храмов, а значительно больше. И для них пострадавшие 3 храма погоды не делают, не помешав им планам. Для меня это означало вступление в силу новой реальности, в которой в мире Эгиды будет один действующий бог, испытывающий ко мне чрезвычайно негативные чувства. На что будет способен кровавый бог, войдя после строительства храмов в полную силу? Останутся ли для меня вообще какие-либо возможности по выживанию в Эгиде? И на этот вопрос ответить мне было некому. Заскочил к Перфундару с этой новостью. Так он только потемнел лицом, но ничего внятного по поводу возможности вошедшего в полную силу бога так и не сказал. Все, что я понял, так это то, что мощь и функционал каждого бога сильно отличаются. Поэтому я лично присоединился к поиску новых баз кровавых колдунов, забросив все остальные дела. Мало ли, если удастся найти еще один строящийся храм и разрушить его при помощи китайцев, вступление кровавого бога в силу удастся остановить. В ходе этих поисков удалось найти еще 2 новых данжа. Пометив их, продолжили поиски. Во время очередного перерыва, который мы устраивали после обыска каждых 3 локаций, Фандор доложил. «Кажется, у нас проблема, господин барон». Адремит не вернулся с задания. Адремит был одним из новых участников отряда. Ассасин-эльф с уровнем 279. «Сильно просрочил время или есть шанс, что просто задержался?» — спросил я. «Не похоже на него вообще задерживаться», — помотал головой Фандор. «Он у нас один из самых шустрых». «Хорошо, зови Анфира, пусть отправит меня в ту локацию, что он обыскивал». Начались ожидаемые попытки набиться мне в сопровождение, но в этом отношении я был непреклонен. Место, в котором что-то не то, произошло с одним из самых опытных ассасинов, для других НПС однозначно было опасным. «Пойду туда один, на свой страх и риск». Анфир открыл портал, и я шагнул в него. Вышел в предельно странной локации. Все вокруг было скрыто туманом. И тут же выскочило оповещение. «Приветствуем вас в данже, обитель могучих. Одержите победу над врагами или умрите. В ходе прохождения данжа нельзя использовать такие заклинания, как призыв Грифона, полет, телепортация, прыжок, Армагеддон и невидимость. Внимание! Задание рекомендовано для группового выполнения игроками уровня 300+, из-за высокого уровня угроз. Награда — 20 тысяч опыта и 4 тысячи золотых монет».
«Ну, может быть, не все так и плохо?» Анфир просто случайно угадал с точкой входа в локацию так, что сразу, прибывая на место, попадаешь и в данж? «Не из всех данжей можно сразу выйти, вот как из этого. Так что шанс увидеть снова ассасина у нас есть, ему просто нужно выполнить задание. Ну так вот он, и я на подмогу». Настроение у меня было не очень. Я бы лучше продолжил обыскивать другие локации в поиске нового храма кровавых колдунов. Но никто меня не спрашивал. Попал в данж, надо проходить его до конца, тем более раз в него угодил мой боец, и его надо выручать. Ну что же, лучшее средство против тумана — это радар принца. Выпустил бета, тот тут же взлетел, и ко мне начала поступать информация. И сказать, что она мне понравилась, я не мог. Вокруг меня на расстоянии в 5-10 метров в полной неподвижности стояли, хоть и очень похожие на огромные статуи, явно живые монстры. Статуи при безветренной погоде не имеют свойства пошатываться. Выглядели монстры как огромные белые гориллы, только зубы были длиннее и острее, и вместо шерсти на них были перья. Смотрелись они в этом оперении предельно сюрреалистично. Пернатых монстров оказалось полтора десятка. Да уж, вот тебе и первая минута в новом данже. Смогу ли я найти пропавшего ассасина живым? Большой вопрос. Только успел начать иронизировать над разрабами, что у них фантазия отказала при разработке новых монстров, и пришлось гориллам давать вместо шерсти перья. Как внезапно мне стало совсем не до этого, поскольку все гориллы одновременно оглушающе взревели. Звучал их рев предельно грозно. Имея данных разведки от принца, могло, пожалуй, парализовать на несколько секунд от ужаса. Еще бы. Стоишь себе мирно в пугающем тумане, ничего вокруг не видя, и вдруг такой мощный рев со всех сторон сразу. Как говорится, пошел в лес пописать, встретил медведя, заодно и покакал. Сразу затем, как взревели, гориллы бросились на меня. Вот только я уже успел призвать элементаля и чрезвычайно шустро залезть ему на плечи. Так быстро я раньше никуда не залазил. Но и стимулы расстараться у меня были чрезвычайно мощные. Возможно, если бы гориллы навалились на элементаля с одной стороны, они могли бы его и пошатнуть, и даже уронить на землю. Но, бросившись на меня одновременно с разных сторон, они этот шанс утратили. Силы у горилл было немерено, и элементаля зашатало в стороны. Но удары с одной стороны уравновешивались с другой, позволив ему сохранить равновесие. Ну а затем в дело вступил и сам элементаль. Пернатые гориллы оказались идеальными соперниками. Переполненные силой и мощью, они были невероятно самоуверенными и не собирались уступать свои позиции элементалю, пока не становилось слишком поздно. Рука элементали тянулась к шее гориллы, монстр в ответ самонадеянно вцеплялся в нее ручищами, собираясь сломать.
То, что элементаль явно мощнее, доходило до мозга горилл только когда пальцы элементаля смыкались на их горле, ломая позвонки. Поэтому гориллы одна за другой выбывали из боя, пока, когда их осталось только 7, одна из них не ухнула. Это явно был сигнал к отступлению, поскольку сразу после этого уцелевшие твари рванули все в одну сторону. Я не стал их преследовать, с элементалем мне их было не догнать, он у меня тот еще тихоход, а бежать за ними в одиночку мне как-то было боязно. Правильность моего поведения подтвердили последующие события. Как оказалось, отступление было притворным. Хитрые твари явно только и ждали, что я брошусь за ними, чтобы разобраться со мной без поддержки элементаля. А когда они обнаружили, что план не сработал, то тут же приступили к следующему. Выручил меня принц, тревожно пискнувший с высоты, когда твари, отбежав на 40 шагов, вдруг остановились. Среагировав на писк, я присмотрелся повнимательнее и обнаружил, что гориллы вооружаются крупными камнями. В тот же миг я соскользнул с шеи элементаля за его спину. А секунды позже началась уже бомбардировка поднятыми тварями камнями. Сила, с которой летели камни, была такой, что элементаль от каждого удара шатал, и он прилично так терял очки здоровья. Я лихорадочно принялся также поднимать камни, чтобы ответить более усовершенствованным оружием. Конечно, элементаль мог метнуть в ответ камни в несколько раз больше весом, но редко, в силу своей медлительности. И даже если один раз попадет, вынеся одну из горилл, не факт, что остальные не убегут после этого, чтобы напасть на меня потом, в более удобных для них условиях. Оно мне надо, учитывая какие-то могучие твари? Нет, мне нужно было разобраться с ними раз и навсегда. Поэтому я собирал небольшие камни, килограмма по 2, по 3, и привязывал их по углам сетей из паутины, которые я достал из сумки. Мелькнула даже мысль, что в будущем стоит носить несколько таких сетей с утяжелителями уже в готовом виде, не всегда же и камни будут под рукой. Но все же через пару минут наш ответ монстрам был подготовлен. В опущенную элементалем огромную лапу я вложил 5 утяжеленных сетей, связанных между собой паутинами по 5 метров длиной. По моему сигналу элементаль, прицелившись, метнул их в сторону горилл. В полете сети расправлялись, и сразу 3 гориллы оказались ими опутаны. Увидев это, я тут же скостовал на сети липучесть, лишая твари шанса выпутаться. Когда они это осознали, то так разъяренно взревели, видимо, требуя участия своих собратьев, что на подмогу им немедленно кинулись остальные 4 сородичей. Через полминуты все они слиплись в одну большую массу. Убедившись, что артобстрел прекратился, я начал собирать трофеи с поверженных пернатых. Трофеи мне понравились. В среднем с одной гориллы вышло по 3 сотни золотых за счет преобладания в луте особо редких трофеев. Дальше дело техники. Подвести элементаля поближе и подождать несколько минут, пока он перебьет беспомощных монстров своими кулачищами. Конечно, периодически он тоже прилипал к паутине, но мне никто не мешал на несколько секунд отменить липучесть, чтобы дать ему отлепиться. За эти несколько секунд уцелевшие монстры не успевали догадаться, что сети к ним больше не липнут. Да они без всякой липучести уже прилично запутались в сетях. Перья с горилл летели по сторонам только в путь. И я, заинтересовавшись, поднял одну из них. Никакими волшебными свойствами, как оказалось, они не обладали. А я таки, учитывая, что все равно заняться нечем, собрал несколько десятков в сумку. А что? Красивые белоснежные перья по 40 сантиметров в длину. Отдам мастерам своего отряда, может, сварганят какой из них полезный артефакт. В хозяйстве все пригодится. Закончив с пернатыми гориллами, снова вчитался в условия данжа. Значит, нужно перебить 30 врагов. Половина уже позади. Свернув описание, обратил внимание, что на краю интерфейса появилась мигающая надпись «15».
О как!
Похоже, в игре обновление, и игрокам во время нахождения в данже начали предоставлять справочную информацию.
Неплохо, неплохо.
Осталось только выяснить, появившаяся цифра означает количество убитых монстров или тех, что по условиям данжа надо еще убить. Ну, это легко проверить опытным путем. Туман по-прежнему окутывал все вокруг. К счастью, для радара принца проблем он не представлял. Мелькнула мысль отправить Пэта на разведку. Поискать пропавшего ассасина. Но я все же от нее отказался. Если он жив, но ранен, эликсирами он отлечится. На них я денег для своих бойцов никогда не жалел. А вот если меня грохнут, внезапно напав в этом тумане, пока принц отсутствует, то и ассасину не спастись. Сейчас мы с ним оказались в одном данже, потому что в один данж можно входить игрокам, пока не превышена максимальная численность отряда. Но очень вряд ли меня пустят в данж, в котором застрял мой ассасин после воскрешения. Это была бы слишком читерская практика прохождения сложных данжей, чтобы ее разрешили. Поэтому я продолжил обыскивать данж, двигаясь кругами от места, в котором в него попал. Да, медленно, но зато риск минимизирован. А элементаля пока оставил стоять в центре. Понадобится, подзову к себе. На новых врагов я наткнулся через час, когда уже морально устал от нудного прочесывания данжа. Проблем добавлял сложный рельеф. За исключением центральной площадки, дальше начались сплошные впадины и горки. Опять же, не будь у меня принца, пришлось бы мне нелегко. Новый противник прекрасно маскировался. Я чуть не обалдел, когда увидел на радаре Пета, что от скалы, мимо которой я недавно прошел, отделился огромный кусок и шустро двинулся вслед за мной. Развитие событий я ждать не стал. Тут же метнул в нового врага сеть, скостовав на нее липучесть, и побежал вверх по ближайшей горке. Затем скостовал свой навык качения и веселым бубликом покатился к центру. Одному мне тут без элементаля делать было нечего. Может быть, справлюсь с одним или двумя монстрами, но если они все тут... Пока катился, набрав скорость, воссоздал в памяти облик, увиденный на радаре в момент атаки монстра. Грубые очертания, почти квадратные, 2 на 2, прямоугольная зубастая пасть, весь покрыт чем-то странным. Шерсть? Нет, скорее мох, какая-то разновидность каменного элементаля. Эх, жаль, что по радару нельзя увидеть название твари. Обратный путь, который я проделал на плечах элементаля, конечно, затянулся. Но напавший на меня странный монстр оказался на том же самом месте, на котором я его и повстречал. Снова прильнул к той же самой скале. Такое бесхитростное поведение позволяло сделать умозаключение, что этот вид монстров не так и умен. Дальнейшие события показали, что умозаключение правильное. Я нарочно приказал элементалю пройти по своему прежнему маршруту. И снова монстр бросился в атаку сразу после того, как мы прошли мимо. Такой вот бесхитростный противник, атакующий в спину. К моменту, когда он приблизился, элементаль как раз успел развернуться, и началась битва. Как сблизились, я прочитал название монстра. «Дух скалы». Тип добычи очень редкий. 309 уровень, 5300 единиц жизни. Я раньше и понятия не имел, что помимо элементалей существуют и такие родственные монстры. Радовало только, что дух вполне себе материален, и хотя и силен, сам тоже страдает от физического урона. Скорость у него была неплохой, и он поразил меня тем, что атаковал моего элементаля сразу 4 лапами. Удивительная трансформация. Бежал к нам на 2 лапах, размахивая 2 другими, этакая своеобразная грубая каменная пародия на человека. А когда добежал, шлепнулся назад и тут же, опираясь на спину, пустил в дело все 4 конечности. При этом создалось впечатление, что он их еще и удлинил во время удара, поскольку нанес своими конечностями такой мощный удар, что элементаль покачнулся. Из ран посыпались камни.
Я глянул на полосу жизни. Просадил ее на пару процентов с одной атаки. Однозначно более опасный противник, чем пернатые гориллы.
Но, к счастью, как оказалось, такой же бездумно храбрый, как и они. Вступил в размен ударами с моим элементалем на ближней дистанции, и тут сказалась всесокрушающая мощь моего бойца. Элементалю я приказал бить сверху вниз, и двух ударов хватило, чтобы выбить дух из духа скалы. Он просто рассыпался на кучу камней, как делает и мой элементаль, когда его убивают. Однозначно, близкие родственники. Цифра на краю интерфейса мигнула и поменялась на 16. Вот теперь я точно знаю, что она означает число убитых в данже монстров. Слез собрать лут и сразу получил уникальный браслет.
Неплохое начало.
Забрался обратно на элементали и велел ходить вдоль местных скал, а сам внимательно следил за нашим тылом. Что сказать, локацию духов скал мы нащупали верно. Каждые пару минут следовала очередная атака со спины. Били моего элементаля так мощно, что я стал переживать за то, доживет ли он до схватки с последним монстром. Дожил. Последнюю битву с 30-м монстром данжа он вступил с 10% жизни. А я задумался над тем, каково бы пришлось обычной группе игроков в этом данже. Вначале их бы однозначно прорядили пернатые гориллы. И, видимо, разрабы предполагали, что прорядили бы сильно, раз духов скалы сориентировали на одиночные атаки со спины. Брели бы уцелевшие игроки в тумане, а со спины внезапно нападали бы мощные монстры. Очень непростой данж. Остается радоваться тому, что у меня есть принц с радаром и мощный элементаль. После гибели последнего монстра появился портал на выход. Циферка в интерфейсе сменила окрас и замигала, показывая, что больше врагов не будет. Все, больше монстров нет, и можно приступать к поиску пропавшего ассасина. Принца послал на облет всего данжа, сам принялся бродить в тех местах, где еще не был, выкрикивая имя ассасина. Минут через пять выпустил и террора. Мало ли, ему улыбнется удача в поисках. Надеялся я только на то, что ассасин смог прорваться через горилл после появления в данже и где-то спрятался. Умеют они все же убегать и прятаться. Но часовые поиски, во время которых я хрип от криков, никакого результата не дали. Мы не смогли найти ни ассасина, ни малейших следов его пребывания. Либо его пернатые гориллы сразу разорвали на мелкие клочки, либо один из духов скал смог подловить со спины. Увы. Как бы не были хороши ассасины, все же этот данж не для НПС-одиночки. Тут действительно нужна групповая работа, ну или такие убер-фишки, как у меня. Увы, их у моего ассасина не было. В мрачном настроении покинул данж и отправился на место сбора. Когда объяснил ситуацию бойцам, они тоже приуныли. Но разведку мы все же продолжали до темноты, поэтому вопросу разночтения у нас не было. Солдаты погибают, так было и так всегда будет, а жизнь продолжается. В таверне помянули погибшего бойца, затем я отправился в грот прокачивать визуализацию. Ну и в этот раз 100-килограммовый пони не пожелал оживать. Да уж, задал я себе непростую планку.